Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Никита Тихонов приговорен к пожизненному заключению за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Новое противостояние в Химкинском лесу. Неизвестные избивают активистов-экологов, протестующих против строительства автотрассы Москва-Петербург. В Петербурге открывается конвент писателей-фантастов и любителей фантастической литературы. Таковы главные темы дня пятницы 6 мая по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Защита обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой обжаловала приговор. Московский городской суд на основании вердикта присяжных сегодня приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению за двойное убийство. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве Маркелова. Из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Никита Тихонов и Евгения Хасис слушали приговор, держась за руки. После обвинительного вердикта присяжных, определивших также, что подсудимые не заслуживают снисхождения, мало кто сомневался в том, что председательствующий Александр Замашнюк пойдет навстречу прокурорам и назначит подсудимым суровые наказания. В итоге Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис к 18, а не к 20, как просило обвинение, годам лишения свободы. Когда стали известны сроки, Евгения Хасис рассмеялась, Никита Тихонов улыбался. На вопрос председательствующего Александра Замашнюка о том, понятен ли приговор, подсудимые ответили утвердительно. А Хасис добавила, что никаких вопросов в связи с разбирательством у нее нет уже с марта месяца. Адвокаты подсудимых, сразу после вердикта присяжных, заявившие о намерении добиваться пересмотра дела, сообщили журналистам, что уже направили краткую кассационную жалобу на приговор в Верховный суд России и готовы дойти до Страсбурга. Говорит адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев.
Мы будем его обжаловать. Естественно, что в случае, если кассационная инстанция не встанет на сторону закона и не отменит этот приговор, мы пойдем далее и в надзор, и в Страсбург.
Государственный обвинитель Борис Локтионов, пожалуй, впервые дал развернутый комментарий по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, отметив, что адвокатам подсудимых стоит научиться проигрывать.
Проигрывать надо достойно. Если защита думала, что в данном процессе можно все, то она глубоко заблуждалась. Судья провел данный процесс строго в рамках закона. А то, что они хотели сделать из этого процесса, наверное, для их сожаления не получилось. Но вердикт был вынесен коллегией взвешенной, законный и обоснованный. Ну и, соответственно, приговор на основании данного вердикта был вынесен законным и обоснованным. Суд учел все.
Адвокат Роман Карпинский, представляющий интересы вдовы и брата Станислава Маркелова, скептически оценивает шансы защиты Никиты Тихонова и Евгении Хасис в Европейском суде по правам человека и отмечает, что его доверители удовлетворены приговором Московского городского суда.
Не то, что довольны, потому что Станислава уже не вернешь, но они считают, что это наказание справедливое, вообще итог этого процесса, он справедливый. Я не вижу серьезных оснований для того, чтобы жалоба защиты в случае направления в Европейский суд она была бы удовлетворена. Те свидетели, которые, по мнению защиты, подтверждали невиновность Тихонова и Хасис, они были допрошены в суде. Те доказательства, которые они хотели представить, они представили. Присяжные их оценили так, что они сочли, что Тихонов и Хасис являются виновными. А для того, чтобы дело, рассмотренное участием коллегии присяжных, было признано нарушением Европейским судом, да, то там должны быть какие-то фундаментальные, существенные нарушения. Этих нарушений в данном процессе допущено не было, на мой взгляд.
Не исключено, если Страсбург и вынесет решение по жалобе Никиты Тихонова и Евгении Хасис, о нем они узнают уже после нескольких лет, проведенных в колонии. Сюда их этапируют в случае, если Верховный суд России не согласится с доводами защиты, говорит член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
Если этот приговор вступит в законную силу, это может случиться после рассмотрения жалоб осужденных в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда, и останется без изменения назначенное наказание, то у Тихонова, если он будет вести себя хорошо и не будет нарушать режим, через 25 лет после отбывания наказания появится возможность обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания более мягкой, допустим, условным осуждением. Если удовлетворят это ходатайство, то он может выйти через 25 лет. Если нет, то следующая возможность ходатайствовать об освобождении появится у него не ранее, чем через 3 года. Условия отбывания, конечно, очень жесткие в колониях особого режима. Более того, в этих колониях особого режима существуют еще и различные условия отбывания. То есть первые 10 лет – это строгие условия отбывания. Затем могут быть обычные или облегченные. Это зависит от поведения осужденного.
А строгие, что это значит?
Это означает, что у него не будет длительных свиданий. У него будет только 2 краткосрочных свидания в год. Это означает только 1 посылку в год. Или 1 передачу и 1 бандероль. Из приятного у него будут только ежедневные полуторачасовые прогулки на протяжении первых 10 лет.
А что касается Евгении Хасис?
Для всех женщин предусмотрена только колония общего режима. И по отбытии 2/3 срока, который течет с момента ее ареста, она получит возможность обращаться с ходатайством об условно-досрочном освобождении или замене неотбытой части более мягким наказанием.
Известно, что Евгения Хасис и Никита Тихонов находятся в довольно близких отношениях. Они даже обращались к суду с просьбой дать им возможность зарегистрировать брак, вот в то время, как слушалось дело. Однако такого разрешения не получили. Теперь, когда они отправятся в колонии, будет ли у них возможность зарегистрировать отношения?
Нельзя исключить, что им разрешат зарегистрировать брак, но у них не будет возможность вступить в брачные отношения, во всяком случае, первые 10 лет нахождения Тихонова в колонии, потому что у него не будет длительных свиданий.
Но правильно ли я понимаю, что в случае, если брак между Тихоновым и Хасис будет зарегистрирован, то теоретически через 10 лет администрации их колоний должны будут им предоставить возможность встретиться?
Ну вот этот вопрос будут решать. Организовывать им свидание никто не обязан. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока она не освободится, а это, скажем, если ей не снизят наказание, может случиться через 12 лет, то до этих пор я не думаю, что государство обязано заниматься организацией их встреч.
Сказала член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева. Известный своим участием во многих громких судебных процессах адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы. По версии следствия, принятые присяжными, в совершении этого преступления виноваты активисты националистического движения Никита Тихонов и Евгения Хасис. Считается, что они убили Станислава Маркелова из-за его антифашистских убеждений. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой, ее устранили как нежелательного свидетеля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Суровые приговоры Никите Тихонову и Евгении Хасис, по мнению большинства экспертов, подтверждают наблюдение о том, что российская власть в последнее время несколько активнее борется с проявлениями неонацистских и праворадикальных настроений в России. Есть, правда, и сторонники конспирологических версий, согласно которым заказчики преступления ушли от ответственности. Об этом подробнее в субботней программе Дмитрия Волчика «Итоги недели». О борьбе с правым экстремизмом в России я беседовал с директором аналитического центра «Сова». Этот центр как раз исследует проблемы праворадикальных движений в России, Александром Верховским. Вот как этот эксперт оценил приговор Никите Тихонову.
Честно говоря, был вариант, но я думал все-таки, что дадут не пожизненно.
С чем вы связываете то, что приговор оказался таким суровым?
Во-первых, все-таки с точки зрения чисто юридической здесь есть все основания давать пожизненное. Плюс, вероятно, судья считал, что этот приговор должен быть серьезным назиданием.
Это же необычная практика для дел по такого рода преступлениям.
Вообще пожизненные приговоры были. Это относилось всегда именно к случаям, когда было несколько убийств. Наиболее известный такой пожизненно осужденный — это Николай Королев, глава группы, которая подорвала Черкизовский рынок. Но были и еще.
А как такого рода приговоры влияют на националистическую среду? Что-то меняется от этого? Они становятся назиданием?
Кого-то становятся. Для тех, кто уже глубоко погрузился в эту вот преступную группу, наверное, уже нет. Их, наверное, трудно остановить. Но те, кто только еще вот собирается, для них, я думаю, да. Это производит впечатление. Значит, пожизненный срок — это что-то такое, с чем трудно себя соотнести.
Мотивация мотивация совершения преступления, на ваш взгляд, убедительна?
Да, по-моему, вполне. В этой среде было множество призывов убить Маркелова раньше, и то, что вот, наконец, ну, в какой-то момент нашелся человек, который это реализовал прямо из этой же среды, это, ну, довольно естественно. В конце концов, это не единственное такое заранее анонсированное убийство.
Организация «Русский образ», можно сказать, активистом которой состоял Никита Тихонов, сейчас существует как организационная сила какая-то организованная?
Конечно, существует. Он, правда, последние годы там не состоял, но он был одним из основателей действительно этой группы. Она существует поныне в каком-то смысле благополучно. Единственное, что у нее определенные трудности, связанные с тем, что фактически лидер группы Илья Горячев дал полезные для обвинения показания по делу Тихонова, что, конечно, в нацистской среде было воспринято как предательство, так что Горячев сейчас где-то скрывается, а «Русский образ» за него должен был долго оправдываться. И как-то до конца так и не оправдался. Поэтому у них такого вот рода проблемы. Но вообще организация существует, действует, организует мероприятия какие-то.
За последние годы ваш центр регистрировал общее снижение тенденций, связанных с преступностью, деятельностью праворадикального подполья. Означает ли это, что власти успешно более-менее противодействуют этому политическому направлению?
Ну, политическому направлению так все-таки не противодействуешь. Это скорее противодействие этого уже криминальному крылу, ну или боевому, если угодно. Да, успешно противодействует. Успешно это по сравнению с предыдущими временами, когда было явно неуспешно. Сейчас мы это успешность видим преимущественно в Москве и Московской области, к сожалению. Вот в чем дело. Ну, еще в некоторых местах. Но во многих регионах страны никакого усиления реально борьбы не наблюдается. И поэтому я не уверен, что вот этот вот тренд на снижение количества преступлений, он устойчивый. Собственно говоря, в прошлом году мы уже зафиксировали по сравнению с позапрошлым, ну, явное снижение количества убийств, но нету такого явного снижения общего количества пострадавших, что означает, что выбиты силами полиции наиболее опасные группы, которые, собственно, обычно и совершали убийства. Но вот этот большой массив всяких маленьких группочек, которые совершают основную массу нападений, он продолжает жить, пополняться новыми бойцами. И тут для полиции еще очень много работы.
Какие регионы, Александр, представляют сейчас наибольшую опасность, на ваш взгляд?
Москва с областью, Петербург с областью, Нижний Новгород, Екатеринбург.
То есть речь идет о самых крупных городских агломерациях фактически?
Да, вообще это в первую очередь феномен крупных городов, безусловно. В значительной степени это потому, что так исторически сложилось, что само это идеологическое течение, которое, ну, вот сейчас можно характеризовать как неонацистское, оно формировалось именно в больших городах, в значительной степени заимствуя там многие стилистические, политические моменты из ультраправой культуры Западной Европы, и уже потом распространялось в города поменьше. Нельзя, например, сказать, что есть какая-то отчетливая корреляция активности таких организаций с количеством мигрантов. Вот она, казалось бы, ожидаемая корреляция, но ее нет. Зато корреляция с размером города совершенно очевидна.
В связи с активизацией деятельности правоохранительных органов, ну, скажем, хотя в Москве и Московской области, тактика праворадикального движения изменяется?
Да, безусловно. Во-первых, в последние годы мы видим, что вот эти молодые бойцы, они уже не очень идут в такие организации, как «Русский образ» или ДПНИ, потому что это не конспиративно. Они предпочитают существование в малых группах, которые связаны только горизонтально, без имен, каких-то бросающихся в глаза признаков и так далее. То есть вообще внимание на конспирацию гораздо больше. Поэтому я думаю, что и в ближайшие годы полиции с этим будет гораздо тяжелее работать, чем было раньше, когда они не будут и прятались. Плюс, конечно, давление со стороны правоохранительных органов на эту среду вызывает ответную реакцию в виде нападений на представителей этих самых правоохранительных органов. И такие случаи уже были.
В прошлые годы говорили о том, что часть, по крайней мере, сотрудников правоохранительных органов сочувствует праворадикальным идеям. Реформа милиции, превращение ее в полицию, вообще изменения в Министерстве внутренних дел, как-то изменили эту ситуацию?
Я не думаю, что это так просто изменить. Ведь милиция и полиция – это массовый институт, и в нем, соответственно, статистически должно быть столько же ксенофобов, грубо говоря, сколько и в среднем по населению. Другой вопрос – позволяют ли эти люди в погонах проявлять свои настроения, да, потому что мало ли у кого какие политические могут быть симпатии, антипатии. Я думаю, что время от времени бывают случаи, безусловно, когда выясняется, что вот кто-то в этих погонах там кому-то покровительствует, хотя право. Но для таких случаев больше или меньше сказать довольно трудно. Все-таки правило это не очень видно, и поэтому статистика невозможна.
Никита Тихонов станет иконой, мучеником этого праворадикального движения, или посадили человека и о нем забыли?
Нет, обязательно станет. Собственно говоря, все такие, скажем так, яркие фигуры этого РК криминального неонацистов, они все стали, как они говорят, белыми героями. И тот же Николай Королев, и тот же Артур Зено, и другие, которые сели за серьезные насильственные преступления. Конечно, конечно, идеально для того, чтобы быть белым героем, не отрицать свою вину все-таки, что делал Тихон, а признать ее, в конце концов, сказать, да, я убил и правильно сделал, как говорил Королев или Ронов. Ну, посмотрим, что Тихон будет говорить, когда приговор вступит в силу, он же, собственно, в силу еще не вступил, он наверняка будет его обжаловать.
В целом, можно сказать, Александр, что лидеры праворадикального движения мало-помалу оказываются и за решетку, и приходят ли на их место новые какие-то харизматические фигуры?
Кстати, тут сложно сказать. Никита Тихонов не был лидером. Он был таким активным бойцом. Лидеры, они возглавляют какие-то группы. Вот он никакую группу не возглавлял. Из людей, которые возглавляли какие-то группы, сидит не очень-то много народа. Но, несомненно, на место севших приходят новые, безусловно. Это же, в общем-то, достаточно большое по нашим меркам движение. У него вполне есть кадровый резерв. Нельзя сказать, что можно вот так просто взять, тут пересажать 20 человек, и движение будет на этом сломлено. Нет, это все гораздо хуже, к сожалению.
Можно хотя бы примерно указать порядок активных неонацистов и молодых или не очень молодых людей, придерживающихся праворадикальных настроений в России? Это десятки тысяч, сотни тысяч людей?
Люди, которые как-то проявляют свою активность, ну, скажем, участвуют в насильственных действиях или участвуют в маршах, ну, или то и другое, или еще как-нибудь, в общем, активно себя проявляют, я думаю, что таких людей по стране, очень грубо оценивая, 1015 наберется. Тут, понимаете, я хочу почему-то, что это не подсчет, это оценка такая, экстраполяция. Может, 10, может, 20. Точно невозможно посчитать.
О правом экстремизме в России директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 6 мая. В Подмосковье, в Химкинском лесу, через который должен быть проложен участок трассы Москва-Петербург, продолжается противостояние экологов и строителей автодороги. Защитники Химкинского леса заявляют об очередном нападении в ночь на пятницу на их лагерь, расположенный вблизи места вырубки деревьев. А в Химкинском суде сегодня прошло очередное заседание суда над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации. Минувшим летом такую форму протеста тогда вызвали репрессии против химкинских активистов. На 8 мая, кстати, намечен массовый исход защитников леса, пока незаконную вырубку останавливают два десятка представителей нескольких общественных движений. Корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина работала над темой.
Очередное заседание суда назначено на 23 мая, а на этом суд заслушал двух свидетелей. Одного со стороны обвинения, второго со стороны защиты. Свидетели обвинения трое. Именно на их показаниях следствие предъявляет обвинение Алексею Гаскарову и Максиму Солопову. Накануне суд заслушивал Алексея Пителя и Алексея Паршина. Теперь показания давал третий, Максим Храмов. Свидетели объединяют многое. Все трое из Мытищ, все трое ранее судимы. Именно поэтому защита считает, что следователи сфабриковали обвинение, так как свидетели обвинения могут быть зависимы от подмосковных правоохранительных органов, рассказывает Максим Солопов.
Заявили третьего свидетеля обвинения. Он не меньше, чем остальные, путался в показаниях, хотя его пытались, явно его пытались лучше подготовить, чем предыдущих свидетелей. Вот, он отказался отвечать на вопросы о своей судимости, о своих взаимоотношениях с правоохранительными органами, о том, привлекался ли он. А по нашим сведениям, он только за 2010 год несколько раз помещался в городе Мытищи в камеру для предварительно задержанных, что свидетельствует о его непростых взаимоотношениях с правоохранительными органами. Судья отказался удовлетворить наше ходатайство о том, чтобы проверить сведения о его административных задержаниях за 2010 год, сославшись на то, что у нас есть возможность самим потребовать правоохранительных органов соответствующую справку, если нам откажут. Судья тогда будет рассматривать вопрос о том, чтобы от имени суда запросить.
Суд исследовал фото и видеоматериалы дела. Ни на одном из многочисленных документов не было подтверждения версии обвинения об участии обвиняемых в противоправных действиях. Далее суд заслушал свидетеля защиты.
Мы начали предоставлять свои доказательства, и вот один свидетель защиты, который явился, Роман Кунгурскин из РИА Новостей, дал показания суде о том, что был... знает Алексея, как журналист, сходил с ним на пресс-конференции совместной. В общем-то, видел его в тот день и четко может утверждать, что Алексей никаких противоправных действий не совершал. Также он видел меня в этот день, не знает меня, но видел меня на месте происшествия, потому что видел меня до этого на разных мероприятиях публичных. И тоже может утверждать, что я не совершал никаких противоправных действий. А он находился именно возле администрации, именно фиксировал на камеру наиболее как бы активные и яркие.
На следующем заседании суд продолжит слушать свидетелей со стороны защиты. Обвиняемым по химкинскому делу по статье «Хулиганство» грозит до 7 лет лишения свободы. Напомню, Гаскарова и Солопова обвиняют в организации нападения на здание администрации подмосковных химок в знак протеста против планов вырубки химкинского леса и репрессий против защитников леса. Репрессии в эти дни продолжаются. Лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова обратилась к председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой вмешаться в крайне опасную ситуацию, спровоцированную очередной попыткой вырубки химкинского леса под трассу Москва-Санкт-Петербург. Она заявляет, что ночью с 5 по 6 мая бандиты и чоповцы атаковали лагерь защитников леса, используя кастеты и куски шланга с проволокой внутри.
Нападение закончилось очень трагически, потому что одному из наших активистов проломили голову, предположительно кастетом, Сергея его, у него сотрясение мозга. Утром произошло следующее. Сурен Газарян подвергся один нападению пяти вот этих вот человек. Он сумел их сфотографировать.
Защитники химкинского леса организовали одиночный пикет у здания областной прокуратуры и передали обращение прокурору Александру Аникину с просьбой принять срочные меры прокурорского реагирования. С другой стороны, в компании «Автодор», компания-заказчик строительства трассы, заявляет, что им ничего не известно о нападениях на экологов. Заместитель председателя правления Сергей Кельбах.
Удивительная ситуация. Милиции в местной не зарегистрировано фактов вызова милиции, там ни в больницах снятия побоев. Если в соответствии с действующим законодательством у подрядчика есть все разрешительные документы, и он осуществляет свои действия на основе нормальных, действующих законных документов, вдруг появляется какая-то группа лиц, которая не согласна с действиями исполнительной власти, судебной власти, и лезть под работающую технику. Подрядчик будет в данном случае заниматься тем, чтобы не подпускать к работающей технике. Будет выполнять свои обязательства по контрактам.
Компания «Автодор» распространила обращение, в котором говорится, что попытки остановить проект принимают формы, угрожающие безопасности людей, в том числе специалистов, которые осуществляют работы на законных основаниях в соответствии с государственным контрактом. Призывы приходить на место вырубки и препятствовать работе техники являются провокацией. Конец цитаты. А экологи уже заметили, что техника переехала на место второй вырубки и призывает помощь для организации нового лагеря. Экологи считают, что работы ведутся полностью незаконно, без разрешения на строительство, без порубочных документов, предусмотренных местным законодательством, а полиция химок не желает принимать никаких мер по остановке незаконных работ. Расследование по многочисленным заявлениям граждан блокируется. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 6 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Партия «Единая Россия» накануне выборов ищет новую стратегию, но, как считают эксперты, теряет позиции. В Петербурге открывается конвент писателей-фантастов и любителей фантастической литературы. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители несистемной оппозиции не смогут принять участие в так называемом Общероссийском народном фронте. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров и председатель комитета начальников штабов США Майк Маллен на встрече в Петербурге подписали совместный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. В Самаре причиной крупного пожара в жилом доме могло стать нарушение правил безопасности. Именно по такой статье будет расследоваться возбужденное прокуратурой уголовное дело. Жертвами пожара стали 5 человек. За медицинской помощью обратились 45 человек. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению за двойное убийство. Евгения Хасис получила 18 лет колонии за соучастие в убийстве Маркелова. Европейский Союз одобрил сегодня санкции против Сирии. Они включают эмбарго на поставки оружия, замораживание зарубежных активов и запрет на въезд в страны ЕС для 30 сирийских чиновников. Президенту страны Башару Асаду последнюю меру решено не применять. Аль-Каида подтвердила смерть своего лидера Усамы бен Ладена в сообщении, размещенном на одном из радикально-исламистских интернет-форумов. В сообщении также говорится, что кровь бен Ладена пролита не напрасно и что Аль-Каида продолжит борьбу против США и их союзников. Президент Йемена Али Абдалла Салих не поддастся давлению оппозиции, требующей его отставки. Об этом заявил он сегодня на митинге своих сторонников, состоявшемся в столице страны Сане. Обстрел гражданского населения в ливийском городе Мисурата силами Каддафи, а также использование снайперов, артиллерии и кассетных бомб являются военными преступлениями.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 6 мая. В Волгограде открылась межрегиональная конференция «Единая Россия», в работе которой принял участие премьер-министр страны Владимир Путин. Партийный форум единороссов посвящен стратегии социально-экономического развития Юга России до 2020 года и носит явно предвыборный характер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Федеральное руководство «Единой России» объяснило, почему обсуждать стратегию развития Южного федерального округа решено было именно в Волгограде. Близится 66-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, а Волгоград, как известно, город-герой. Свой визит Владимир Путин и начал с посещения мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Там он возложил венки в память о павших и встретился с ветеранами и школьниками. Лишь затем премьер направился в Волгоградский дворец спорта, где проходит партийный форум. Политолог Евгений Минченко увидел в такой расстановке акцентов полемический смысл.
Символический жест. Путин очень активно занимается использованием именно патриотической риторики, кстати говоря. В этом смысле можно сказать, что поездка на Мамая в Курган, проведение этой конференции в Волгограде, Сталинграде, это в том числе и символический ответ тем людям, которые в президентском веке сейчас продвигают тему так называемой десталинизации.
Нынешняя межрегиональная конференция единороссов уже шестая по счету. До этого аналогичные мероприятия партия власти провела в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке. Можно ли говорить о каких-то реальных результатах этих мероприятий? Вот точка зрения президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
Межрегиональная конференция «Единой России» задумывалась для решения трех проблем. Первое – преодоление недостаточного внимания к интересам отдельных территорий, сокращение пропасти между гражданином и властью, которая... Третья задача – это как-то смоделировать тот образ будущего, который можно было предъявлять избирателям. По факту, конечно, происходит достаточно серьезное перерастание этих мероприятий в подход актив, в определенное самообольщение собственными результатами. Поэтому сейчас скорее стоит задача провести межрегиональные конференции во всех федеральных кругах, чтобы ни у кого не было ощущения, что их территорию единороссы забыли.
Программа пребывания Владимира Путина в Волгограде завершается встречей премьера с губернатором Анатолием Бровко. Готовясь к предстоящим парламентским выборам, «Единая Россия» начинает перестраивать свои партийные структуры на местах. В том числе предполагается отказ от межрегионального принципа. Ликвидируются межрегиональные координационные советы и вводится институт региональных уполномоченных. Их уже окрестили комиссарами. У партии власти на самом деле много проблем, говорит политолог Михаил Виноградов.
«Единая Россия» находится сегодня в двойственном положении. С одной стороны, безусловно, она имеет максимальную популярность из допущенных к выборам политических партий. Тот рост критических настроений в обществе, который наблюдается последние месяцы, не вырастает в какой-то мощный альтернативный политический запрос, который мог бы мобилизовать вокруг себя критиков власти или тех, кто в ней разочаровался. То есть в этом отношении, казалось бы, у «Единой России» все хорошо. «Единая Россия» по-прежнему так монополизирует провластную нишу. С другой стороны, не секрет, что у партии есть ряд проблем. Часть из них выявились на выборах 13 марта, когда во многих крупных городах «Единая Россия» уступила коммунистам и компенсировала это отставание только голосованием в райцентрах и сельской местности, и то не везде. Определенный дефицит эффективности исходит и у первых лиц, включая Владимира Путина. Мы видим, что участие Путина в межрегиональных конференциях «Единой России» не приводит к заметному повышению рейтинга партии даже в том регионе, куда Путин приезжал. Все это побуждает единороссов как-то задумываться о стратегии, стратегии, о ее коррекции. Но здесь тоже не все легко, потому что какого-то четкого образа будущего той страны, которую предполагают застроить по замыслу «Единой России», предъявить сейчас скорее не получается.
Политическая машина под названием «Единая Россия» работает на одного человека – Владимира Путина, убежден директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Такое ощущение, что основная стратегия «Единой России» – это ослабление конкурентов. Пока складывается ощущение, что суть избирательной кампании «Единой России» будет не в том, что найдут какие-то новые предвыборные ходы, а в зачистке электорального политического поля и в подчеркивании доминирования одной правящей партии. Все свободны, все в сад. У нас есть одна партия, это партия власти, это партия Владимира Путина. Если Путин скажет, что надо продвигать другого кандидата, эта машина будет продвигать другого кандидата. Этого другого кандидата партия будет продвигать не потому, что он такой замечательный, а потому что так сказал Путин.
Выступая на партийном форуме единороссов в Волгограде, Владимир Путин предложил учредить при председателе правительства специальное агентство по продвижению новых проектов. Одной из целей новой структуры, по словам премьера, могло бы стать создание площадки для постоянного диалога между успешными компаниями, например, энергетическими, и молодыми бизнесменами. Кроме того, Владимир Путин заявил, что в России появится 30 новых заповедников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В продолжении темы у политики, правящей в России партии, слет прокремлевской молодежи на озере Селигер этим летом будет дороже предыдущих и впервые будет полностью оплачен за счет бюджета. Селигер 2011 будет стоить налогоплательщикам более 170 миллионов рублей. Это почти столько же, сколько было потрачено на два предыдущих. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На сайте государственных закупок размещено 15 наиболее крупных конкурсов. Согласно этим данным, начальная цена контракта на обеспечение участников ручками, блокнотами, календариками, значками, баннерами, майками и бейсболками с символикой слета более 7,5 миллионов рублей. Материально-техническое и организационное обеспечение слета оценили ровно в 10 миллионов рублей. Начальная цена контракта на питание молодежи почти 40 миллионов рублей. На Селигер собираются поехать около 20 тысяч человек. Прибавим к этой цифре администраторов, обучающий персонал, гостей, охрану. Еще приблизительно 5 тысяч человек. В итоге получается, что ежедневное содержание одного активиста на Селигере обойдется государству, а точнее налогоплательщику, в 50 тысяч рублей. Оппозиционный политик, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин уверен, что власть накануне выборов готовит себе преданных помощников.
Речь идет о формировании на государственном уровне нового комсомола, когда государство, власть, властная группировка за счет бюджетных средств финансирует довольно большую молодежную бригаду, задача которой защищать эту власть, и это инвестиции в лояльность. В принципе, конечно, любая власть имеет право искать поддержки среди населения, но только она не имеет права делать это за счет бюджетных средств, потому что среди граждан, которые платят налоги, есть люди самых разных убеждений, и сторонники власти, и противники власти, и общие деньги не должны идти на политические цели. А финансирование Селигера, конечно, преследует узкие политические цели. В этом смысле то, чем занимается Кремль, совершенно неприемлемо.
Лидер движения «Смена» Николай Ляскин побывал на Селигере в 2007 году. Тогда он вместе с журналистами пробрался на слет без необходимой аккредитации, приплыл на арендованной лодке и спустя всего 5 минут был задержан охраной и выгнан за пределы лагеря.
Люди начинают бояться, люди начинают беспокоиться о том, что рейтинги падают, и поэтому решили создать свою армию, подкормить ее хорошенько, а во-вторых, пустить пыль в глаза людям и на деньги своего же народа создать людей, готовых бороться за власть, которая, в принципе, антинародная. И растят там ботов. Я бы съездил бы только посмотреть и зафиксировать на то, как разворовываются народные деньги. Потому что учиться там, я думаю, вряд ли чему можно научиться. А вот посмотреть на то, как пилится.
Организаторы форума уже по сложившейся традиции заранее не рассказывают, кто из высокопоставленных персон посетит их слет. Бывали ранее в гостях и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин. Что известно заранее, это чему конкретно будут посвящены смены. Их в этом году всего 4. О новшествах рассказывает лидер прокремлевского движения «Наши» Никита Боровиков.
Есть новые смены, беги за мной. Традиционно форум упирал на содержание, на знания. А здесь будет целая смена, которая отдельно будет заниматься здоровым образом жизни в разных его аспектах, начиная от зарядки, которую раньше мы делали, и заканчивая специальными знаниями по питанию, по режиму сна. То есть ряд принципиальных тоже содержательных моментов, что люди смогут заранее выбирать фактически собственную образовательную траекторию. То есть в рамках той или иной смены они могут набрать определенные предметы, которые бы были им интересны.
Комментировать данные о стоимости Селигера 2011 Никита Боровиков отказался, добавив, что лучше обратиться непосредственно к организатору, агентству «Росмолодежь». Прошлогодние молодежные форумы в Тверской области обошлись гораздо дешевле Селигера 2011. В 2010 году на лагерь потратили около 100 миллионов рублей, а в 2009 на 10 миллионов меньше. На финансирование прошлогоднего форума его организатор, агентство «Росмолодежь», привлек главу инвестиционной группы «Онексим» Михаила Прохорова. На этот раз миллиардер и президент Союза биатлонистов России в проекте участия не принимает. Об особенностях предстоящего слета прокремлевской молодежи размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
Утрачено чувство реальности. Начальники понимают, что популярность «Единой России» идет вниз. Они ожидают растущего социального сопротивления. И единственное, что они могут противопоставить, это то, что они уже не раз противопоставляли. А именно вот что-то типа наших, что-то типа селигеров, что-то типа такого довольно бессовестного оттирания на периферии любой альтернативы, любой конкуренции. Господин Прохоров, трезво взвесив репутационные издержки, которые он несет в связи с кормлением разного рода селигеров, отказался финансировать это мероприятие. Раньше он давал, по-моему, 40 миллионов рублей, то есть половину примерно суммы. И в этом тоже есть некоторое проявление растущего разочарования разных слоев общества тем, что делается в путинской России.
Молодежный форум «Селигер» проходит в Тверской области на берегу одноименного озера с 2005 года. Слет начнется 1 июля и продлится до 2 августа. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Департамент культурного наследия Москвы аннулировал все разрешения на снос исторических зданий в городе. Это одна из главных тем комментаторов сегодняшней российской прессы. О решении департамента, которое защитники исторического облика столицы России уже назвали революционным, пишут многие российские газеты. Обзор публикаций Динары Седдиковой.
Москомнаследие привело к такому волевому решению снос доходного дома на Большой Якиманке. Ведомость объясняет, что конфликт разгорелся после того, как комиссия по вопросам сохранения зданий в исторически сложившихся районах Москвы запретила Capital Group демонтировать этот дом. Но компания все же снесла здание, заявив, что фасадная стена упала сама из-за аварийности. Москомнаследие инициировало процедуру отзыва у компании разрешения на строительство и пожаловалось на Capital Group в прокуратуру. Представитель компании ведомости комментарий не дал. Теперь защитники архитектуры опасаются давления на комитет со стороны инвесторов. Ведь в результате такого решения департамента придется пересогласовать не менее 100 проектов. Правда, член общественной палаты Марат Гельман сказал ведомствам, что таких объектов должно быть около 200. Координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин предпочитает пока не называть какие-либо цифры.
Речь идет не об отмене механической всех проектов. Речь идет об аннулировании именно согласований, о ревизии архива согласований. Результатом такой ревизии могут стать как продление, подтверждение каких-то проектов, так и отмена, так и промежуточный вариант корректировка. В какой пропорции распределятся эти результаты, сейчас вам никто не скажет.
Разрушение доходного дома на Большой Якиманке началось 23 апреля. Представители общественной организации «Архнадзор» пытались остановить снос и вызывали полицию. Работы были прерваны, но уже в понедельник разбор стен продолжился. На встрече представителей «Архнадзора», «Москомнаследия» и компании-застройщика Capital Group защитникам дома пообещали, что реконструкция пойдет без изменений внешнего вида здания. Однако часть фасада дома под ударами экскаватора обрушилась уже на следующий день, а во время первомайских выходных дом был разрушен практически полностью. Москомнаследие снос назвали незаконным. Чиновники уверяют, что еще в 2005 году на заседании специальной комиссии власти решили сохранить здание. Это пишут «Московские новости». В комитете возмущены ситуацией в целом. Впервые в истории города застройщик проигнорировал позицию чиновников и снес объект даже после их вмешательства. А компания-застройщик Capital Group, наоборот, убеждена в законности своих действий. В 2005 году это здание было признано аварийным и не является памятником архитектуры, отмечено в сообщении компании. В мае 2010 года года Capital Group получил заключение об аварийности дома, а позже заказал проект разборки зданий и якобы согласовал его с Москомнаследием. Московские новости добавляют, что Capital Group ссылается на выводы технических экспертов о том, что стены здания в плохом состоянии, их части могут обрушиться на головы пешеходов. За снос здания выступало и столичное управление МЧС, говорится в заявлении. Также в компании обращают внимание на то, что современный вид дома, построенного в 1899-1901 году, сформирован в 60-е годы 20 века и сильно изменен. Газета «Московский комсомолец» добавляет, что отныне все работы в Москве, предусматривающие снос или частичную разборку объектов капитального строительства, будут производиться только при наличии особых разрешений. Они должны быть выданы после 26 апреля 2011 года. В рядах архнадзора инициативу «Москомнаследия» об отзыве согласований в шутку уже окрестили «Большой Якиманской революцией». Координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин рассказал «Радио Свобода», что «Москомнаследие» должно было принять это решение после смены власти в столице.
Архнадзор горячо поддерживает вчерашнее решение «Москомнаследия». Это единственное средство остановить разрушение старого города и снять противоречия между новой градостроительной политикой нового правительства Москвы, практикой продолжающихся сносов, согласования по которым выдано иногда много лет назад. В заявлении специально говорится, что речь идет о деятельности в территориях охранных зон, в зонах строгого регулирования застройки. Иными словами, речь идет о комплексном сохранении старого города. В отличие от территории памятника, в охранной зоне градостроительная деятельность возможна. Надо понимать, что зоны охраны находятся в совместном ведении Москомнаследия и Москомархитектуры. Здесь есть ответственность архитекторов. Это градостроительные регламенты, градостроительные режимы. Очень важно таким образом, чтобы все участники процесса понимали задачу одинаково.
Департамент культурного наследия Москвы не остановился и на этом. Московский комсомолец сообщает, что департамент намерен отозвать градостроительный план земельного участка у застройщика-нарушителя Capital Group. Более того, департамент инициирует изменения в законе о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Сейчас этот закон запрещает инспекции Москомнаследия выезжать на место по сигналу о сносе и причинении иного вреда объектам культурного наследия без согласования с прокуратурой. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге открывается ежегодная конференция писателей-фантастов и любителей фантастической литературы «Интерпресс-кон». Это один из крупнейших в стране форум поклонников научно-фантастического жанра, и в этом году он посвящен 50-летию первого полета человека в космос. Почему избрана именно эта тема, говорит многолетний участник конвентов «Интерпресс-кон» петербургский писатель Андрей Столяров.
Фантасты, несомненно, внесли свой вклад в пробуждение интереса к космосу, но это было давно. Это были золотые технические годы, середина 20 века. А вот сейчас возвращение к космической теме очень характерно, потому что мы стоим перед порогом какого-то нового времени, и куда нам идти, пока не ясно. А все ощущают, что нужен большой проект. Космос – это проект. Он может поглотить громадное количество ресурсов, но он откроет такие горизонты, которые мы не увидим нигде. Конечно, человечество может замкнуться в виртуальной реальности. Есть такая опасность. Но вот очень характерно, что именно сейчас, когда такая опасность возникла, фантасты ставят задачу освоения космоса. Нам нужны новые пространства. Пространство мысли, пространство открытий, пространство движения. Земля уже слишком мала. Она стала глобальной. Нам некуда расширяться. Понимаете, экономика натыкается на границы Земли. Но поскольку экономика без экспансии не может, то расширить это пространство для развития можно только одним способом. Это оторвавшись от Земли и уйдя в космос. Эта идея носится в воздухе. Она оформляется еще, как бы сказать, фантастические иллюзии. Но наш мир тем и отличается, современный мир, тем и отличается от предыдущих миров, что иллюзии можно претворить в реальность. Фантастика останется всегда, это несомненно. Она станет другой, но она останется. Просто она обращена к одной очень важной черте человеческой психики, к попытке выйти за горизонт. Посмотреть, что там, где ничего не видно. Что там, где нас пока еще нет.
Рассказывал писатель Андрей Столяров. Сообщество любителей и авторов фантастической литературы – одно из самых организованных. Клубы любителей фантастики существуют в большинстве стран мира. Во многих странах проводятся съезды, конвенты и конференции. О традициях жанра и его перспективах я беседую с писателем-фантастом Марией Галиной.
Сообщество вокруг фантастики, оно называется фэндом. Оно включает в себя и любителей фантастики, и писателей фантастики. поэтов, и начинающих писателей, и критиков, и так далее. Оно существует по всему земному шару. Да? В каждой стране есть свой фэндом, в англоязычных странах свой, у нас свой. В сущности говоря, вся вот эта вот жизнь фантастики, она группируется вокруг фэндома. Это сайты в сети, это фэнзины, журналы, выпускаемые любителями фантастики по собственной инициативе. Из фэндома, да, время от времени выходят новые писатели-фантасты.
А конгрессы и съезды любителей фантастики и писателей-фантастов какую роль играют в этом движении?
Центральную роль, потому что, если посчитать, то в год только в России, в бывших республиках, в СНГ, где-то около 10-12 таких съездов фантастики происходит ежегодно, да, в разных городах. Значит, они называются конвенты. Они по всему земному шару, опять же, называются так же. Они происходят там в Америке, есть Еврокон, есть Волткон, да, всемирный такой съезд фантастов у нас как бы свои. И один из старейших как раз вот таких съездов фантастики, конвентов, это и есть Интерпрескон, который происходит каждый год в Питере и приурочен к началу мая.
Для вас, как писателя, полезно участвовать в такого рода мероприятиях?
Я вообще не уверена, что от этих мероприятий для состоявшихся писателей есть польза, кроме того, что всегда общение людей дает некие, да, толчки для, возможно, каких-то новых вещей, обмены идеями. Ну и просто приятно, потому что фантасты вообще очень сплоченное сообщество, и там корпоративная дружба, корпоративные отношения, они гораздо сильнее, чем в любом другом литературном жанре. То есть мы не можем себе представить, да, съезд, скажем, писателей дамских романов. Есть съезды детективщиков, но, опять же, они не так распространены. Значит, но для любителей фантастики, для начинающих фантастов это очень важно, потому что они попадают в какую-то среду, которая им помогает расти. Есть, например, мастер-классы, да, при каждых таких конвентах. Их обычно ведут самые крупные, самые известные наши писатели-фантасты. И на этих мастер-классах люди тоже заявляют о себе, потом могут выйти сборники, скажем, по итогам этих мастер-классов, по итогам конкурсов. То есть, в принципе, это очень важное, интересное и замечательное дело.
Фантастика не теряет популярности в России?
То, что мы очень условно называем мейнстримовской литературой, литературой основного потока, сейчас во многом работает на поле фантастики. Если мы посмотрим результаты, шорт-листы и лонглисты наших крупнейших литературных премий, то есть Букера, да, большой книги, то мы увидим очень много произведений с фантастическим элементом. Скажем, возьмем, да, 2017 Ольги Славниковой, если мы возьмем Дмитрия Быкова с «Эвакуатором», да, или с ЖД, собственно, Пелевина, да, с его «Т». Это все фантастические произведения. И получается, что фантасты начинают конкурировать уже с внежанровой литературой. И вот здесь ситуация очень сложная.
Она сложная по-хорошему, Мария, или сложная по-плохому?
По-хорошему, потому что, возможно, она заставляет и писателей-фантастов до какой-то степени уйти от штампов, да, от массовой литературы, и заняться решением каких-то чисто художественных проблем. Потому что фантастика – это замечательный инструмент для решения именно как бы общечеловеческих вопросов. И это заставляет, в общем-то, писателей-мейнстримщиков перестать, да, воротить нос и говорить, что фантастика – это как бы ерунда, это жанр, значит, это не для нас. Да? То есть сейчас фантастика захватывает огромную область литературы. И единственное, чего я боюсь, это то, что она может привести к некой усталости. То есть когда мы слишком часто пользуемся приемами литературной условности, то в конце концов от них и читатель, и писатели устают. Идет волна нового реализма, так называемого. Скорее всего, это реакция вот именно на засилье фантастики, на засилье гиперфикшн в литературе.
Если не говорить о таких направлениях, границы которых, конечно же, размыты, как и многое в литературе, в литературоведении, скажем, как фэнтези или какой-нибудь постмодернизм, который тоже можно подвести под фантастику. А вот если говорить о традиционной такой hard science fiction, это поле плодотворное сейчас или от этого все-таки ушли большинство писателей?
Идет ренессанс, опять же, потому что фэнтези в свое время захватило огромное литературное поле, и сейчас несколько от нее читатель устал, и читатель и автор. И опять же, и автор, и читатель начал обращаться к твердой фантастике. На Западе это произошло раньше, чем это произошло у нас, и там есть сейчас несколько очень интересных и ярких, да, образцов вот такой вот твердой фантастики, которая вызвала огромный резонанс читательский. Юпитер от Йен Бэнкс, его космической оперы «Алгебраист», да, это Дэн Симон, это Нил Стивенсон. Что касается России, то здесь мы немножко запаздываем, но тем не менее у нас есть очень интересные опыты, очень новаторские. Это, скажем, роман, вышедший сейчас, переизданный в издательстве «Эксмо», в серии «Интеллектуальная фантастика». Это Сергей Жарковский роман «Яхоба». Очень неожиданный, очень экспериментальный, очень жесткий производственный космический роман.
Как-то вот ориентируетесь на эти движения, что модно, что не модно, дуновение ветра, вот это вот общественных перемен, для вас это играет какое-то значение, или есть какой-то внутренний метроном, который вот вам дает новые темы?
По моему опыту, если писатель, да, любого толка начинает ориентироваться на то, что модно, что не модно, он всегда запаздывает. И он уже улавливает как бы вторую волну. Даже если он начинает работать, вроде бы пытаясь оказаться на острие, да, он все равно оказывается сзади. Имеет смысл идти против потока. И, в общем-то, по моему опыту, надо просто делать то, что интересно и нравится, потому что и читателя нельзя надурить. Да, всегда видно, когда это делается насильственно. И, в общем-то, для самого автора это всегда приятнее, ему не нужно ломать себя.
Сравните, пожалуйста, последнюю свою вышедшую книгу и ту книгу, над которой вы работаете сейчас, если это не очень такой вопрос личный.
Это совершенно не личный вопрос. Единственное, что я как-то, к слову, там, в моем творчестве к этому словосочетанию отношусь очень настороженно, да, оно какое-то немножко пафосное. Последний мой роман — это «Малая глушь», он был посвящен 70-м, 80-м годам, да, ревизии как бы вот этого времени, которое сейчас, видимо, очень значимо для современного массового сознания. Новый, как бы, роман, который сейчас выходит в «Новом мире», да, в 5-м и 6-м номерах, посвящен нынешнему времени, абсолютному, как бы, отсутствию верификации, отсутствию истины окончательной, полной, как бы, размытости грани между предполагаемым и реальным, да, подмене этих понятий.
Написать фантастический роман о строительстве громадного космического корабля, который отправляется искать неземные цивилизации, состоящие из маленьких зеленых человечков. Вот это кому-то из коллег сейчас приходит в голову, например, об этом пишут?
В принципе, сейчас в интернете идет такой эксперимент, он называется «Дорога к Марсу». Это роман Буриме, который пишут наши, ну, тоже самые значимые, самые интересные писатели-фантасты. Дело, наверное, не в том, о чем писать, да, это не так важно. Дело в том, как именно писать, какие проблемы перед собой ставить. Никто, пожалуй, так не рассказал вообще о 20 веке, как Станислав Лем. Никто не рассказал так о Советском, да, Союзе, об этой эпохе, как братья Стругацкие. Поэтому и совершенно не важно, да, каким ты инструментарием пользуешься. Если это будет строительство огромного корабля, и который там отправляется на поиски зеленых человечков, это может быть великая вещь, не хуже «Войны и мира», да? А может быть проходная, которая там просто, ну, окажется на сливных лотках через 3 месяца.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 мая готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Вольской, были писатели-фантасты Мария Галина и Андрей Столяров. В Петербурге открывается конференция писателей-фантастов и любителей фантастической литературы. Вот так обстояли дела. В пятницу 6 мая итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, спокойных выходных.
В преддверии майских праздников с традиционными выступлениями трудящихся поговорим о том, что за новые трудовые отношения между работниками и работодателем формируются в России. Об этом расскажут гости программы «Третий сектор» Елена Герасимова, директор Центра социально-трудовых прав, и Игорь Ковальчук, президент Конфедерации труда России. В эту субботу, 30 апреля, в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805.